В разгар дачного сезона не стоит забывать о надлежащем оформлении прав на свои участки и на существующие постройки. С 1 июля этого года продлен еще на 5 лет срок дачной амнистии, а с 14 июля был продлен срок бесплатного предоставления земельных участков членам СНТ и ОНТ. Что это все значит для граждан, сегодня разбираемся с начальником отдела государственной регистрации недвижимости Управления Росреестра по Республике Татарстан НЖ Мухаммедгалиевой. НЖ Смогданна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Итак, к счастью наших садоводов и дачников, продлился срок бесплатной приватизации садовых земельных участков. Разъясните, пожалуйста, кто теперь может воспользоваться этим правом и что нужно для этого сделать?
Да, действительно, этот закон был долгожданным, поскольку 1 марта срок бесплатного предоставления участков завершился, и вот, наконец-то, его продлили, или, можно сказать, даже возобновили. И теперь до 1 марта 2031 года воспользоваться этим правом, то есть получить участок у органа местного самоуправления без торгов, могут члены садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ, которые были созданы до 1 января 2019 года, а также члены этих товариществ, созданных путем реорганизации таких некоммерческих организаций. При этом члены указанных организаций имеют право приобрести земельный участок в собственность бесплатно, независимо от даты вступления в члены этого товарищества.
Но все-таки уточните, вот любой земельный участок теперь можно бесплатно оформить в собственность?
Нет, не любой. Закон все-таки предусмотрел определенные условия, в соответствии с которыми земельный участок подлежит предоставлению. А какие это условия? Ну, во-первых, участок должен быть образован из земельного участка, который был предоставлен садоводческому товариществу или иной организации, при которой создавалось указанное товарищество, до 30 октября 2001 года, то есть до вступления в силу Земельного кодекса Российской Федерации. Второе условие – этот земельный участок должен быть распределен данному гражданину, да, который претендует на получение участка, как члену садоводческого или огороднического товарищества по решению общего собрания этого товарищества. Соответственно, это решение должно быть запротоколировано, и протокол должен храниться в правлении товарищества. Выписку из этого протокола, соответственно, выдают на руки данному гражданину. А следующее условие – земельный участок не должен быть ранее предоставлен члену указанной некоммерческой организации, будь то этот гражданин, либо другой гражданин. И здесь я бы хотела отметить, что как раз участок должен, соответственно, находиться в государственной или муниципальной собственности. И сейчас речь не идет о тех участках, которые, допустим, в этом товариществе имеются, ну вот заброшенные, да, там, когда десятилетиями эти участки никто не возделывает, но при этом все-таки по документам у этих участков есть правообладатель. То есть вот такие участки, их невозможно предоставить, если у участков есть правообладатель. Ну, возможно, этот правообладатель умер, а у него есть наследники и так далее. То есть все-таки этот участок, как одно из условий, не должен быть распределен кому-либо. И четвертое условие – участок не должен быть изъят из гражданского оборота, либо ограничен в обороте, а также в отношении него не должно быть принято решение о резервировании для государственных или муниципальных нужд.
Итак, вот есть земельный участок, он соответствует всем требованиям, о чем вы сейчас говорили. Что же дальше?
Дальше. Очень важно нашим слушателям понять такой важный момент, то что согласно Земельному кодексу Российской Федерации предоставлением земельных участков занимаются органы местного самоуправления, не Росреестр. И ошибаются те граждане, которые идут сразу в Росреестр, ну либо в МФЦ, да, подают документы для Росреестра с целью регистрации права. Так вот, мы предоставлением участков не занимаемся. Этим занимается местная администрация. А мы уже регистрируем на основании документов, которые местная администрация подготовила, документов о предоставлении участка. Соответственно, для того, чтобы воспользоваться вот этим порядком бесплатной приватизации, о которой мы сейчас говорим, земельных участков, необходимо обратиться с заявлением и с необходимым пакетом документов, а именно это схема расположения участка, протокол общего собрания членов товарищества, свидетельство о распределении участка, нужно обратиться с этими документами именно в администрацию того муниципального образования, на территории которого находится участок. А муниципалитет, соответственно, проверив представленные документы, принимает решение, ну, либо принимает, либо не принимает по определенным причинам, да, мы говорим, что принимает все-таки решение о предоставлении бесплатно участка в собственность гражданина, и вот уже приняв это решение, сам же муниципалитет не позднее 5 рабочих дней направляет данное решение, постановление, да, или карар, как его называют, уже к нам в управление Росреестра для регистрации права. И конечным результатом, конечным документом, который затем гражданин получит, будет выписка из Единого государственного реестра недвижимости, подтверждающая проведенную регистрацию права. Надо отметить, что в данном случае, поскольку к нам обращается не сам гражданин, а орган местного самоуправления, гражданину не придется платить госпошлину за регистрацию права.
Итак, Инжи Смогданов, мы сегодня говорим и про бесплатную приватизацию, и про дачную амнистию, но вот все-таки есть ли разница между этим?
Разница, конечно, есть, но поэтому законом и законодательством предусмотрены разные порядки, да, и действительно такой вопрос часто задают, а в чем же разница, ведь есть же дачная амнистия, которая действует уже с 1 сентября 2006 года, то есть уже скоро 16 лет, как эта дачная амнистия ввели, и которая действует до сих пор, и в отношении земельных участков она действует бессрочно. Так вот, разница в том, что вот тот порядок, о котором мы сейчас говорили, бесплатно, бесплатной приватизации, так мы называем, да, приватизации, то есть бесплатного получения участка у государства, своего садового участка, этот порядок действует в отношении тех участков и тех членов товарищества, у которых вообще нет никаких документов на участок. Вот есть членская книжка садовода о том, что он является членом товарищества, он платит там ежегодно членские взносы, пользуется своим участком, и больше никаких документов нет. Вот в этом случае гражданин идет и получает вот это постановление, вернее, обращается за предоставлением в виде вот этого постановления. И данное постановление органа местного самоуправления будет как раз правоустанавливающим документом гражданина на этот участок. Дачная же амнистия действует. Дачная амнистия, напоминаю, что это упрощенный порядок регистрации прав. Это когда гражданин обращается в МФЦ, но за услугами Росреестра. Дачная амнистия действует в отношении тех участков, в том числе садовых, да, огороднических участков, когда у гражданина есть документы, свидетельствующие о предоставлении ему земельного участка. Причем до 30 октября 2001 года, до даты введения в действие Земельного кодекса Российской Федерации. Это что может быть? Например, у гражданина есть ГОСАК, такая книжечка с гербом Татарстана. Значит, ну, кого есть, те знают, о чем я говорю. Либо свидетельство о праве на землю, выдаваемое до 93 года, либо вообще просто постановление, да, органа местного самоуправления о выделении участка данному члену товарищества. То есть вот в этом случае на основании этих документов, то есть документы у гражданина есть, и на основании этого документа мы можем зарегистрировать право. То есть речь не идет о предоставлении. Участок уже был когда-то предоставлен. Вот в этом и отличие.
Вот в продолжении темы дачной амнистии, что она дает конкретно?
Она как раз дает, как я уже говорила, дачная амнистия – это упрощенный порядок регистрации. То есть с минимальным пакетом документов гражданин обращается в Росреестр, еще раз повторю, через МФЦ. И вот на основании этого минимального пакета мы в упрощенном порядке регистрируем права. Причем, если уж говорить в целом, да, мы регистрируем права не только на садовые участки, садовые, огороднические, да, участки в упрощенном порядке по дачной амнистии, но и на все постройки, которые на этих участках расположены, то есть садовый домик, баня, хозпостройка, гараж, да, совершенно верно. может быть, даже жилой дом. Сейчас мы помним, да, что можно на садовом участке построить жилой дом для круглогодичного проживания. Закон это позволяет. Кроме того, в порядке дачной амнистии можно зарегистрировать индивидуальные жилые дома. То есть не те дома, которые на садовых участках, а дома, которые возводятся на землях, предназначенных для индивидуального жилищного строительства. Также, ну, опять же, индивидуальные гаражи, какие-то хозяйственные постройки. Ну, в общем-то, достаточно большой такой круг, да, объектов, которые мы называем образно бытовая недвижимость.
Вот по поводу бытовой недвижимости. Вот дома имеют некоторые ограничения, да, в своих параметрах?
Да, конечно, у нас законом, градостроительным кодексом, прежде всего, Российской Федерации предусмотрено, что дома, причем дома имеются в виду и жилые дома, индивидуальные жилые дома, то есть и те жилые дома, которые возможно возвести на своем садовом участке, и, кстати, садовые дома, то есть нежилые, которые предназначены для сезонного проживания, они должны соответствовать определенным параметрам. Если говорить о параметрах установленных градостроительным кодексом Российской Федерации, то этот дом должен быть не более 20 метров высотой и иметь не более 3 надземных этажей. А, соответственно, он должен состоять из комнат и вспомогательных помещений, которые предназначены для бытовых и иных нужд, связанных с проживанием граждан. А, кроме того, в правилах землепользования и застройки каждого муниципального образования также могут быть установлены свои требования. Поэтому общий вывод такой, что строить можно только то, что допускается законом.
Итак, если люди хотят оформить дачную амнистию, какие документы им необходимы?
Если говорить о постройках, да, об объектах капитального строительства, то в порядке дачной амнистии требуются следующие документы. Это, ну, конечно же, заявление. То есть у нас все-таки государственный кадастровый учет и государственная регистрация прав носят заявительный характер. Без заявления, без желания самого правообладателя мы регистрировать не можем. Заявление, которое оформляется в МФЦ, в общем-то, специалист, сотрудник МФЦ сам его формирует и дает на подпись заявителю. Далее, представить нужно будет технический план на объект капитального строительства. Он составляется кадастровым инженером. Ну, часто задают вопрос, а где это, где найти кадастрового инженера. У нас кадастровых инженеров достаточно много в Республике Татарстан. Мы никого не советуем, не рекламируем. Это все-таки предприниматели, да, у них есть между собой конкуренция, рекламировать мы никого не должны. В принципе, сведения о кадастровых инженерах, они доступны, то есть в интернет можно зайти, набрать в поисковике. Надо просто иметь в виду, что с кадастровым инженером нужно заключить договор подряда на выполнение работ. И у кадастрового инженера, конечно, должна быть лицензия на проведение этих работ. Кстати, перечень вообще кадастровых инженеров также размещен на официальном сайте Росреестра, и там же есть и рейтинг. Можно посмотреть, ну, какой кадастровый инженер, как говорится, работает лучше, какой хуже. Да? Кто в зеленой зоне, кто в красной.
Итак, дорогие слушатели, мы сегодня рассказываем о том, что с 1 июля продлен еще на 5 лет срок дачной амнистии, а с 14 июля продлен срок бесплатного предоставления земельных участков членам СНТ и огороднических тоже товариществ. И мы продолжаем уточнять, что для этого нужно. Итак, документы вот определились, какие нужны, куда и в каком виде подавать эти документы.
Вообще законом о регистрации предусмотрено на сегодняшний день два способа подачи документов. Это либо лично, в бумажном виде при обращении в любой офис многофункционального центра с логотипом «Мои документы». Я думаю, все об этих офисах знают. И второй способ – это в электронном виде при наличии сертификата усиленной квалифицированной электронной подписи через личный кабинет на официальном сайте Росреестра. Но когда мы говорим о бытовой недвижимости, как правило, люди не так часто обращаются за услугами Росреестра, и приобретать усиленную квалифицированную электронную подпись, ее необходимо приобрести. Как правило, нет необходимости, хотя мы, конечно, развиваем электронную регистрацию. Но вот если 1-2 раза обратиться, можно сказать, в жизни, да, то достаточно прийти в МФЦ. Раньше был еще способ подачи документов путем направления по почте, но с 29 июня в связи с изменениями законодательства такой способ направления документов, приема даже, скажем, представления документов отменен. Поэтому либо лично приходим, ну, либо представитель по нотариальной доверенности, либо направляем в электронном виде, но еще раз подчеркну, при наличии электронно-цифровой подписи.
А могут ли наследники воспользоваться этой дачной амнистией?
Да, конечно. Дачная амнистия, она упрощает порядок регистрации прав и наследников. Здесь нужно посмотреть, да, все-таки, что перешло по наследству. Если по наследству перешла постройка, да, например, жилой или садовый дом, а, допустим, земельный участок не был оформлен у наследодателя, то наследники могут воспользоваться дачной амнистией при оформлении права на земельный участок. То есть по наследству они получили, например, жилой дом и обращаются через МФЦ в Росреестр, представив на земельный участок документ любого прежнего собственника вот этого дома в отношении земельного участка. То есть, например, у наследодателя, у умершего, ну, либо даже у до этого предшественника был, к примеру, госакт. Вот. Но никто не оформлял из предыдущих собственников право надлежащим образом. И вот теперь наследники могут вот этот госакт на любого прежнего собственника принести и зарегистрировать за собой право на земельный участок. Ну и наоборот, может быть, допустим, земельный участок оформлен, а дом не оформлялся. Соответственно, наследник может оформить право на дом, жилой дом, садовый дом, ну или любую постройку, представив, опять же, технический план, если объект не стоит на кадастровом учете, о котором я уже до этого говорила.
А можно ли оформить объект индивидуального жилищного строительства, садовый дом, который начали строить еще до 4 августа 2018 года, когда был введен уведомительный характер строительства и получения прав на постройку?
Да, а вот этот закон, о котором мы в том числе сегодня говорим, 478-й, он продлевает не только дачную амнистию, он продлевает и уведомительный, так называемый уведомительный порядок строительства объектов ИЖС и садовых домов. И если гражданин, например, решил, что он будет завершать строительство, то есть начал в уведомительном порядке, а будет завершать строительство и оформлять права в упрощенном порядке, то это законодательством также предусмотрено. То есть можно, если в уведомительном порядке все-таки нужно обращаться сначала в исполком, направляя уведомление сначала о планируемом строительстве, потом завершение строительства, то в упрощенном порядке исполком уже уведомлять не требуется. То есть можно сразу представить технический план в Росреестр для постановки на учет и для регистрации права.
Недавно вступил в силу еще один федеральный закон. Он получил наименование «Дачная амнистия 2.0». Расскажите, пожалуйста, о его сути.
Да, этот закон, он тоже очень такой ожидаемый и важный. И он, прежде всего, упрощает порядок оформления тем гражданам, порядок оформления и земельного участка, и жилого дома, тем гражданам, у которых вообще никаких документов ни на землю, ни на дом, я имею в виду правоустанавливающих документов, не было. Допустим, если говорить, ну, в городе Казани точно такие дома есть, их даже в народе называют нахальные постройки, когда гражданин там, ну, условно говоря, 30 лет назад построил дом на участке, да, там где-то в поселке, никаких разрешений, документов о выделении участка и так далее не получал. Ну и не требовалось, и никто не требовал. И такие граждане, как правило, у них есть только из документов, это, допустим, домовая книга, в которую они вписаны как граждане, проживающие в этом доме, ну и в лучшем случае технический паспорт, который когда-то им бы ты и оформила, документ вот технической инвентаризации этого дома, и все. А право устанавливающих документов, то есть, еще раз повторю, о выделении участка, да, о праве на дом, нет. Таких граждан, мы, к сожалению, они к нам приходили, спрашивали, как же все-таки оформить, потому что граждане все-таки сейчас понимают, что права нужно оформлять, что 30 лет назад, может быть, это было не так-то актуально, а сейчас мы говорим о том, что нужно все-таки оформлять, узаканивать свои права. И вот таких граждан мы до 1 июля отправляли в суд, потому что иного способа не было. Нужно было признавать право собственности на дом в судебном порядке, потом уже получать земельный участок у муниципалитета. Так вот, с 1 июля, вот этот вступил в силу 478-й федеральный закон, да, который мы называем «Дачная амнистия 2.0», и он позволяет без суда решить вопрос об узаконении этого дома и получении земельного участка под этим домом бесплатно в собственность. Закон, я думаю, что очень такой замечательный, и что им воспользуется достаточно много наших граждан. Значит, что нужно? Ну, закон, кстати, да, все-таки имеет определенные ограничения, вернее, на какие объекты распространяется, все-таки есть определенные ограничения. Участок должен находиться в государственной или муниципальной собственности. Жилой дом на этом участке должен быть возведен до 14 мая 1998 года. Жилой дом должен быть расположен в границах населенного пункта, то есть на землях сельхозназначения вообще нельзя, в принципе, строить, и оформлять мы, конечно, тоже не будем. Жилой дом должен использоваться гражданином для постоянного проживания, то, что вот я сказала, есть домовая книга, где гражданин вписан как проживающий. Жилой дом не должен быть признан самовольной постройкой. И также эта дачная амнистия 2.0 не распространяется на, ну, называемых двухквартирные дома, да, дома блокированной застройки, или многоквартирные дома, если там, допустим, в одном доме там 2, 3, 4 квартиры, это уже многоквартирный дом. На такие дома, к сожалению, тоже этот закон не распространяется. Что нужно делать и куда идти, если все-таки вы подпадаете под вот эти критерии? Опять же повторю, что предоставлением участков занимается не Росреестр, а местная администрация. Поэтому, если есть желание воспользоваться, и есть необходимость даже воспользоваться вот этой дачной амнистией 2.0, обращаться нужно будет в местную администрацию и представить один или несколько, ну, хотя бы один, да, либо несколько документов. Какие это документы? Это вот, ну, опять же, вот, как я сказала, может быть, домовая книга, где будет написано, что вот гражданин прописался в этом доме до 14 мая 98 года. Это может быть выписка из похозяйственной книги, в которой содержится информация о принадлежности этого дома заявителю. Это может быть технический паспорт, о котором я тоже говорила, выданный, кстати, до 1 января 2013 года. Это может быть какой-то даже документ о технологическом присоединении жилого дома к коммуникациям, да, инженерно, к техническим обеспечения, или, значит, ну, то есть каким-то сетям, или даже документ, подтверждающий оплату коммунальных услуг. То есть тоже довольно-таки, ну, я думаю, что у многих эти документы есть, конечно же. То есть вот вообще этот перечень, он содержится в законе. И, кстати, этот перечень может быть даже дополнен каждым регионом, каждым субъектом Российской Федерации с учетом своих особенностей. Соответственно, вы приходите с этими документами в администрацию по месту нахождения дома и участка, подаете заявление и эти документы. Администрация рассматривает эти документы в течение 30 дней, как установлено законом, в том числе, кстати, проведет осмотр жилого дома. Дальше, после определенных процедур, принимают решение, если все хорошо, принимают решение о предоставлении земельного участка в собственность бесплатно и дает в Росреестр документы в электронном виде, направляет на регистрацию права на земельный участок и на жилой дом одновременно. И, соответственно, опять же, результатом выполненной работы будут полученные гражданином выписки из Единого государственного реестра недвижимости на дом и на земельный участок. В общем-то, вроде бы кажется что-то такое сложное, но на самом деле это намного проще, чем обращаться в суд и доказывать свое право на этот дом и на земельный участок. То есть здесь затрачивается меньше времени, чем это потребуется в суде. Соответственно, финансовых затрат меньше, потому что не требуется, вот опять же, оплата госпошлины, например, за регистрацию не потребуется и так далее. То есть на самом деле и временные, и финансовые затраты намного-намного сокращаются. Ну и опять же, наверное, не каждый гражданин способен, да, сам составить исковое заявление, пойти в суд, то есть потребуется представитель, юрист, да, нанятый. А в данной ситуации, то есть сам гражданин вполне может собрать документы и обратиться в местную администрацию.
Предлагаю в завершении нашей беседы напомнить слушателям, для чего все-таки оформляется право собственности на объект недвижимости, потому что у некоторой части граждан есть такая установка, вот уж сколько лет живем, владеем, никто на эти участки, там, дома не претендует, для чего вообще оформляют эти права?
Права, да, этот вопрос очень часто задают. Для чего же это нужно? Я 30 лет там, условно говоря, живу в этом доме и дальше собираюсь жить, и никто у меня этот дом не отнимет, и ничего мне этого не нужно. Я отвечаю всегда так. Надо понимать, что все-таки в большинстве случаев, ну, за исключением, когда право перешло по наследству, но, опять же, у наследодателя умершего должно быть право оформлено, значит, либо после выплаты пая взносов в кооперативе, но это исключительные случаи. В большинстве случаев право возникает с момента государственной регистрации. Если право собственности не зарегистрировано, то владелец объекта недвижимости, пусть он даже там 30 лет живет и пользуется, он им не вправе распоряжаться. Он не может продать, подарить, заложить, завещать и так далее. Такой объект не перейдет по наследству, то есть наследникам данного гражданина потом придется доказывать, опять же, в судебном порядке, устанавливать юридический факт признания за умершим право на этот объект. Кроме того, ну сейчас, особенно, наверное, в Казани, да, актуально, ну, думаю, в крупных городах, да, когда объекты и земельные участки, и постройки изымаются для государственных или муниципальных нужд, ну, вот даже вот
строительство
дорог, да, магистрали, высокоскоростную магистраль строят сейчас по всей России. Соответственно, государство вынуждено изымать участки и постройки. Так вот, те, у кого эти участки и постройки, права на которые не зарегистрированы, просто будут изъяты без выплаты компенсации. Если же гражданин является собственником участка и всех построек на этом участке, то он получит соответствующую компенсацию, приравненную к рыночной стоимости. Ну и еще, знаете, хотела бы вот тоже напоследок отметить, что мы как бы все понимаем, почему некоторые граждане, даже многие, наверное, граждане не хотят регистрировать, но тем самым, наверное, не будем уж, как говорится, скрывать, и все это понимают, уходят от налогов. Так вот, я для таких граждан хочу сказать, что в настоящее время у нас уже более года, с 29 июня прошлого года действует 518-й федеральный закон о выявлении правообладателей ранее учтенных объектов, то есть, если объект стоит на кадастровом учете и но правообладатель не обратился за регистрацией права, то муниципалитеты обязаны провести мероприятие по выявлению правообладателей таких объектов и по результатам этих мероприятий направить соответствующий документ, решение о выявлении правообладателя в Росреестр. Мы вносим эти сведения по документам муниципального органа, и, соответственно, эти сведения также уходят в налоговый орган для налогообложения. А если муниципалитет не сможет выявить правообладателя объекта, то у него есть вполне законное право обратиться к нам за тем, чтобы мы приняли на учет этот объект как бесхозяйный, то есть не имеющий хозяина, не имеющий собственника, и по истечении определенного времени этот объект может перейти в муниципальную собственность. И вы сами понимаете, если он перейдет в муниципальную собственность, а хозяин все-таки обнаружится, да, и все-таки решит оформить там и так далее, доказывать свою правоту и свое право ему придется в судебном порядке. То есть предстоит такая вот непростая работа, непростой такой процесс, скажем так. Поэтому лучше все-таки оформить права своевременно. И все, что, кстати, касается тех прав, которые были зарегистрированы до того, как образовалась, ну, как называют в народе, регистрационная палата, да, до 1 января 2000 года, если даже право было зарегистрировано в свое время в БТИ, потому что до 1 января 2000 года регистрация занималась БТИ, мы все-таки рекомендуем, то есть, конечно, регистрация – это действительно, то есть все, что было зарегистрировано в БТИ, никто не оспаривает, и закон говорит, что регистрация юридически действительно проводится по желанию правообладателя, но все-таки я считаю, что лучше прийти и зарегистрировать свое так называемое ранее возникшее право, получить выписку из ЕГРН о том, что вы внесены в Единый государственный реестр недвижимости как собственник объекта недвижимости и, как говорится, жить спокойно. Кстати, за регистрацию ранее возникшего права не взимается госпошлина. То есть достаточно прийти, подать заявление, свой правоустанавливающий документ, ну, к примеру, договор приватизации 97 года. Регистрация была в БТИ. Можно прийти, подать этот оригинал документа, прийти с паспортом, конечно же. Мы внесем сведения в реестр бесплатно, и, соответственно, ваше ранее возникшее право будет зарегистрировано.